для доклада «Основные направления развития исследований по проблеме кибернетика в 11-5 лет». Пожалуйста.
Ну, в значительной мере то, что я буду говорить сегодня, перекрывается с тем, что я с этой трибуны месяц тому назад говорил, когда мы на открытом партийном собрании Института кибернетики обсуждали документы съезда и задачи развития института в связи с этими документами. В значительной степени это перекрытие потому, что мы институтом кибернетики до настоящего времени значительную часть исследований перекрываем или во всяком случае участвуем в серьезной мере во всех исследованиях, которые ведутся и другими научными учреждениями Украины. Но сегодня мне хотелось бы немножко под другим углом зрения, именно углом зрения координационных задач, прежде всего, осветить эти проблемы. Я хочу напомнить, что в документах съезда, прежде всего 26-го съезда КПСС, и в отчетном докладе генерального секретаря ЦК на съезде, и в основных направлениях, наша проблематика представлена очень широко. Как вам известно, в докладе отчетном специально поставлены задачи по развитию робототехники и по развитию микропроцессоров и микро-ЛР. Это особую важность этим задачам придает по той причине, что, как вы понимаете, отчетный доклад ЦК – это прежде всего политический документ, а не хозяйственный документ. И если в политическом документе сочли нужным, наш центральный комитет счел нужным отразить такого рода вопросы, то это значит, что тематика, с которой мы с вами занимаемся, она уже в простые народно-хозяйственные рамки перерастает и действительно приобретает серьезное социально-экономическое звучание. Ну а что касается основных направлений, то там практически в каждом разделе такие задания имеются. Нам особенно приятно то, что принято было наше дополнение к проекту, который был опубликован вот в ноябре месяце и обсуждался, как вы знаете, широко всенародно. И то поправку или дополнение по поводу общегосударственной автоматизированной системы, которую мы сформулировали здесь и отправили, значит, съезд принял. И в окончательном тексте основных направлений эта поправка уже учтена. В основном отличие от документа этого от предыдущих документов, особенно от директив 24-го съезда, заключается в том, что задания по кибернетике, автоматизированным системам управления, вычислительной технике, они, ну, так сказать, из чего-то экзотического, что ли, так как они еще прозвучали решение 24-го съезда впервые, вот что-то принципиально новое и так далее, превращается уже в нечто будничное, такое, которое, ну, наряду с устоявшимися уже у нас задачами в области развития энергетики, там, скажем, или продовольственного комплекса, вот они уже приобретают конкретное совершенно звучание и разбросаны поэтому по разным разделам этого документа. Поэтому и нам надо с вами при обсуждении этого вопроса уже говорить не только об открытии там новых направлений, но прежде всего о том, каким образом вот продолжать те работы, которые уже начаты и были предопределены решениями предыдущих съездов. А сейчас идет вот текущая работа по дальнейшему расширению, внедрению вот этого всего народное хозяйство. Ну, правда, есть и новые моменты. Среди этих новых моментов я хочу специально отметить то, что впервые отдельной строкой появилась в этом документе запись по развитию автоматизированных систем научных исследований, испытаний сложных объектов в частности и автоматизированных систем проектно-конструкторских работ, САП. Но об этом я специально дальше еще буду говорить. В остальном, значит, все те задачи, повторяю, которые уже раньше были сформулированы, они более специфицированы применительно к тем или иным конкретным разделам, отраслям народного хозяйства. В связи с тем, что развитие микропроцессорной техники приобретает особо важное значение, поскольку именно микропроцессор... Почему здесь социальное большое значение имеет это? По той причине, что через микропроцессоры, через микро-ЭВМ, через удешевление вычислительной техники, она вот и как раз и превращается из полуэкзотического средства уже в средство такое, которое входит не только в любую отрасль народного хозяйства, а и даже в быт. Это делает, расширяет сильно область применения электронных вычислительных машин. Поэтому, значит, я начну, наверное, все-таки с наших задач в области элементной базы и дальнейшего развития микропроцессорной техники. В этой пятилетке у нас на Украине предстоит важное событие, а именно пуск нашего завода микроэлектроники. Запоздалое, оно должно было быть уже, должен быть уже пущен, но теперь мы рассчитываем, что, значит, с 83 года мы начнем все-таки регулярно эксплуатировать этот завод. Чрезвычайно важно поэтому сейчас вот в координационной деятельности нашего совета усилить, хотя мы непосредственно по статуту Академии наук и нам это и не поручено, такая работа. Но у нас как-то традиционно это уже получалось, сложилось, и надо это всячески приветствовать и продолжать. Уже, то есть координацию работ не только академических учреждений и не только учреждений высшей школы, что нам официально поручено, но и учреждений отраслевых. В данном случае, прежде всего, учреждений организации Министерства электронной промышленности. Значит, эта координация сейчас особенно необходима, потому что такой завод впервые появляется в академическом институте, и надо добиться того, чтобы у нас не было дублирования с МЭПовскими организациями, прежде всего украинскими, но и союзными тоже. Значит, как мы мыслим развитие этого завода, для чего мы его предназначаем? Ну, прежде всего, мы хотим, чтобы этот завод имел свое собственное лицо, чтобы он не просто выпускал там какие-то схемы параллельно, скажем, Кристаллу или другим объединениям, те, которые освоены промышленностью, но осваивал бы принципиально новые интегральные схемы, либо на новых физических принципах, либо на старых физических принципах, но с принципиально новой архитектурой. Это вот две главные задачи развития этого завода. Решить эти задачи нельзя, если не расширить резко координацию работ в области элементной базы больших интегральных схем, не только с МЭПом, о чем я уже сказал, а и с различного рода прикладными уже областями. Это с АСУТП, прежде всего, с робототехникой и с целым рядом других направлений, но в частности с искусственным интеллектом в целом, с распознаванием, скажем, речи и так далее. Почему? Потому что новые с автоматизацией проектирования и с развитием общих работ по архитектуре больших электронных вычислительных машин. Потому что принципиально новые идеи по элементной базе, по архитектуре больших интегральных схем сейчас рождаются и, точнее говоря, должны рождаться именно в этих областях. Потому что если для распознавания, скажем, образов у роботов интеллектуальных, которые мы будем делать в эту пятилетку и разрабатывать, использовать большие машины и алгоритмические, чисто программные приемы, то мы никогда не получим приемлемого практического решения в разумные сроки. Поскольку большие машины используемые, в общем, во всяком случае, в течение этой пятилетки не имеют перспектив такого удешевления, чтобы роботы вот интеллектуальные сделались экономически выгодными их использовать. Значит, одна из таких самых трудных задач здесь – это именно распознавание зрительных образов. Если сделать схемы специальные и схемно реализовать значительную часть задач по распознаванию зрительных образов, скажем, выделение первичных признаков, границ и так далее, этих изображений, то в таком случае, с учетом вот резкого удешевления технологии изготовления больших интегральных схем, мы, удешевление самого этого процесса, мы можем рассчитывать на то, что интеллектуальные роботы значительно раньше придут в цеха заводские и непосредственно будут использоваться в народном хозяйстве. Но это не только интеллектуальные роботы, потому что задачи распознавания, как вы знаете, и образов и зрительных, и звуковых, они за пределами робототехники тоже широкое достаточно распространение. Поэтому в настоящее время необходимо взаимное движение. То есть люди, которые занимаются вот этими проблемами сейчас, где требуются специализированные схемы, должны в настоящее время глубже познакомиться с возможностями современной схемотехники, так будем говорить, и с конкретными возможностями нашего завода. Потому что это будет единственное все-таки место, где такие схемы можно будет делать реально в республике. И не только в республике, но и в стране. И не только в стране, но и в рамках СЭРа. Единственное место, подчеркиваю. Поэтому это особенно важно для нас. Ибо МЭПовские предприятия будут по неволе загружены текущей продукцией. И здесь будет им не до того, чтобы осваивать такое производство. Вот. Значит, чтобы можно было вырабатывать грамотные технические задания. Чрезвычайно важно также, чтобы у нас наши системы автоматизации и проектирования хардвера, схемотехнические, значит, система проект, развивалась в этом направлении. То есть, чтобы она давала возможность проектировать достаточно быстро вот такие специализированные автоматы с большим числом состояний уже, значит, уже нетрадиционными методами конечной теории автомата они должны проектироваться, а методами общими, теми, которыми мы разработали для проектирования машин традиционных, сначала структур, а теперь вот, значит, произвольных, вот они должны проектироваться. Это вот задача и для развития нашей системы проекта, обязательно. Дальше. Чрезвычайно важной является задача дальнейшее расширение автоматизации производственных процессов в рамках вот электронного этого производства. И в частности, внедрение таких процессов как у нас на заводе, так и непосредственно в МЭПе. Ну, таких задачи две ударных на эту пятилетку. Первая задача, сравнительно близкая сейчас решению, вы знаете, нам поручена задача автоматизации фотолитографических процессов, традиционных, с помощью которых в настоящее время МЭП работает по интегральным схемам, и, значит, здесь у нас есть задел вот по автоматизации установки, или точнее линии ЛАДа. Вот эту работу надо сделать в достаточно хорошем уровне, сдать государственной комиссии и широко распространить в первую очередь на украинских предприятиях, вот через с помощью совета по кибернетике в частности. Это наша одна задача. И вторая задача — это решить в течение пятилетки передачу в промышленную эксплуатацию, и в частности на нашем заводе в первую очередь, электронной литографии и системы автоматизации, вот, которая поручена опять-таки нашему институту. Вот это две задачи в области элементной базы. Теперь в области архитектуры машин, значит, вы знаете, что новая у нас задача, которая появилась уже, правда, не в 11-ю пятилетку, она возникла во второй половине 10-й пятилетки спонтанно, хотя в начале 10-й пятилетки, когда составлялся пятилетний план, такая задача еще на нас не возлагалась, на Украину вообще и на Институт кибернетики в частности. Это задача, связанная со сверхбольшими, сверхпроизводительными электронными вычислительными машинами. Как вам известно, такая задача была на нас возложена решением соответствующим подписанными двумя заместителями председателя Совета министров Союза СССР в 79 году, то есть в самом конце пятилетия. Ну и разворот полной работы у нас, естественно, ну, мы пока эскизный проект сделали, будет в 11 пятилетии. Значит, вот эту работу нам надо будет серьезным образом расширить под ней внутреннюю координацию здесь, на Украине, имею в виду. Потому что у нас сейчас пока координация этих работ успешно развивается за пределами Украины. И Совет по кибернетике в этом деле принимает сейчас наш с вами, прямо скажем, очень маленькое участие. Это, конечно, неправильно. Сейчас у нас имеется координация этой работы с Ленинградским институтом авиационного приборостроения, с Узбекским институтом кибернетики, Узбекской академией наук. И вот в настоящее время готовится постановление, я являюсь научным руководителем этой работы, чтобы заместителем у меня был генеральный конструктор ЕСВМ Крыжалковский, потому что эта работа включается в ЕСВМ, и подключается НИЦЕЛТ и Пензенский завод. То есть, как видите, все за пределами Украины организации. А украинские организации пока не участвуют по-настоящему в этой работе. Но здесь, что касается архитектуры, собственно, то здесь и самой машины разработки, то, может быть, здесь и трудно сейчас найти непосредственных исполнителей на Украине для этой цели. Но дело заключается в том, что работа вот эта, она является принципиально, так сказать, принципиальной работой. Речь идет не просто о том, что мы придумали новую архитектуру, и эту архитектуру сейчас реализуем. Таких работ десятки делаются в мире в настоящее время, и, значит, они не требуют такой уж сверхкоординации, что ли. Речь идет о том, что мы фактически стоим сейчас вот в связи с внедрением этой разработки и разработки этой машины на грани такой революционного пересмотра подхода к методам вычислительной математики вообще. А это уже должно являться предметом широкой координации как в стране, так и на Украине. Опять-таки, даже в этом вопросе, опять сейчас мы уже наладили координацию, скажем, допустим, с ЦАГИ. Значит, сейчас предприняты меры для налаживания координации этой работы с Новосибирском, с институтом имени Келдыша прикладной математики. Заслушан мой доклад по этому делу на сессии, на общем собрании отделения Академии наук СССР, отделения математики, естественно, и принято решение по этому поводу. Но учреждения украинские пока в это дело тоже не увлечены. А здесь уже простор очень большой, потому что вычислительной математикой занимаются им очень многие кафедры и институт математики. У нас институты в Донецке и во Львове имеются специальные названия, в которых имеются слова «прикладная математика». Поэтому, значит, наша задача совета вот, организовать здесь широкую работу. Значит, в чем тут смысл этого мероприятия? Дело заключается в том, что мы предлагаем, разработали такой метод, который мы называем методом макроконвейера. Микроконвейер в вычислительной технике придуман не нами, к сожалению, это американцы еще. В середине 60-х годов американская фирма Control Data применила для сверхбыстродействующих машин. Смысл его заключается в том, что операция, арифметическая, скажем, операция сложения, ну а точнее даже машинная операция, а не арифметическая, при которой не только собственно сложение идет, но еще обращение памяти, вытаскивание первого слагаемого, второго сложения, там отсылка результата и так далее. Раскладывается на элементарные акты, для каждого этого акта делается отдельный процессорный элемент, то есть один вытаскивает, занимается тем, что вытаскивает слагаемое, другой второе слагаемое и так далее. И когда арифметические операции идут последовательно, то получается возможность, что этот кончил выборку слагаемого, и передал его на следующий, значит, на следующее рабочее место конвейера. И там с ним начинают делать другое. К нему, так сказать, вытаскивается второе слагаемое. А в это время первый процессорный элемент работает с памятью для того, чтобы вытащить. Ну, а память при этом, конечно, тоже должным образом разбивается на блоки, чтобы возможно было параллельное обращение, и, соответственно, располагаются все там результаты. Ну, в результате идет такой, ну, конвейерная обработка, при которой каждый рабочий процессор на этом конвейере выполняет одну микрооперацию. В результате увеличивается скорость работы. Принципиально новое, что мы, так сказать, предложили, это понятие макроконвейера. Когда уже не процессорные элементы, а процессоры с памятью получают определенный кусок данных из памяти в свою собственную память перекачиваются и производят какие-то, разбиваются также программные элементы между ними, они производят какую-то работу над этими данными и затем обмениваются между собой результатами. Но при этом, что принципиально важно, что удалось с помощью аппарата, построенного заново, так называемой алгебры структур данных, найти такие методы разложения задачи, и точнее разложения данных на группы, при котором обмены между процессорами минимизируются. И именно, собственно, идея макроконвейера, она именно в этом состоит практическая реализация ее новизна, потому что так-то, в принципе, пытались делать на многопроцессорных системах вот такую методику разложения задачи на много задач. Но, к сожалению, получалось это реально только тогда, когда задачи какие-то стандартные, ну, скажем, обращение векторно-матричной операции. То есть, когда можно настроить быстрые обмены, так заранее поместить данные так, чтобы, значит, данными, которыми обмениваются, можно было близко, они близко в близких процессорах между собой расположены. То есть, здесь решающее значение имеет введение, явное введение в вычислительные схемы понятие не только вычислительных, но и обменных операций. Обменных операций, которые, значит, выглядят следующим образом. Так же, как, ну, скажем, на уровне микрооперации возникают новые переменные, которые выполняют функции обмена, переноса информации. Это функция, ну, скажем, при сложении двух чисел, такой переменной является булева переменная переноса. То есть вы складываете двоичные разряды, а переменная переноса переносит соответствующую информацию от младших разрядов к старшим. Так вот, алгебра структур данных обобщила это понятие на произвольные переменные, уже вещественные, комплексные, матричные, какие угодно. То есть возникают группы переменных, задачей которых состоит в том, чтобы переносить данные от одних участков массива к другим. И вот введение этих дополнительных переменных специально, оно требует пересмотра всех математических методов. С помощью алгебры структур данных в настоящее время нам удалось решить некоторые задачи, то есть для очень большого класса задач математической физики, решить задачи автоматического представления программ и вычислительных методов, написанных для старых машин, фон Нейманновским принципом подхода, когда, значит, один поток данных и один поток команд. Автоматически его переприспособить, то есть записать на фортране обычную программу или на каком-то другом языке, а потом ее автоматически переприспособить, переписать вот схему счета арифметического конвейера, как мы его называем теперь. Но существуют и такие методы, которые пока мы автоматически сделать не можем. Ну и вот уже такие работы у нас начались. Работы, связанные, скажем, с новым подходом к методу решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, систем обыкновенных дифференциальных уравнений, где удалось эту задачу решить. Для метода конечных элементов расчета на прочность корпусов изделий новой техники. Значит, мы тоже такую штуку в настоящее время решили. Значит, решили, нашли схему счета такую, в которой, значит, эти вспомогательные переменные. Да, значит, но при этом, что важно, чтобы тот, кто составлял схему счета, безотносительно еще, эта схема счета, уровень описания выше, чем язык алгоритмический. То есть на нем писать проще. На схеме счета арифметического конвейера методы математические записываются проще, чем на фортране, на алголе или на любом известном алгоритмическом языке. Но проще с точки зрения того, что там не выводится явно элементов никаких собственно машинных, циклов там и всяких прочих вещей. Вот. Передача управления, а именно схема счета записывается сама. Но эту схему счета математики должны переосмыслить, чтобы вспомогательные переменные, которые осуществляют передачи данных, между перенос данных между одними участками массива и другими, были бы так выбраны, чтобы минимизировать число обменов. Точнее, чтобы число обменов между далекими участками массивов прогрессивно уменьшалось. Вот тогда работает та архитектура, хорошо, которую мы предложили. То есть здесь неограниченное поле деятельности для всех вычислительных математиков. Это есть предмет нашей координационной работы. Значит, я прошу специально продумать планы работ всех вот, вычислительных математиков наших, в том смысле, что они будут делать для этого. Ну, здесь, по-видимому, мы предполагаем следующие координационные шаги здесь сделать. Сейчас пока мы ведем работу с теми вычислительными математиками, почему получилось так, что мы вышли за пределы Украины, которые испытывают наибольшие трудности в отношении мощности машин, для которой критично уже, потому что у них задачи уже превышают все возможности, которые вычислительная техника в настоящее время имеет, с учетом даже ближайшей перспективы груша и так далее. Ну, это вот задачи новой техники, вот целого ряда, значит, конструкторские там задачи, метеорологические задачи, динамической метеорологии, которые на Украине не решаются, так, коллективов таких нет. Поэтому мы в первую очередь вышли на те коллективы вычислительных математиков, которые заняты этими проблемами. Но существует огромное количество задач другого типа. Скажем, у нас уже внутри института мы вышли, скажем, на тех, кто занимается моделированием вот, машины, значит, это вот отдел Мариановича у нас. И оказалось, что там тоже возникают интересные проблемы применительно к новой постановке вот, задач вычислительной математики. То есть речь идет и о всех других методах. Вот это значит задача, которая... Да, что мы хотим сделать? Сейчас примерно на сентябрь месяц мы готовим координационное такое совещание, на которое узкое сначала координационное совещание, на которое пригласим, ну, прежде всего, вероятных пользователей. Главная эта задача состоит в том, чтобы понять, куда в первую очередь нужно дать такие машины, потому что у нас в 83-м году, в конце 83-го года, намечено дать первую заводскую партию на Пензенском заводе. Значит, таких машин. Они будут пока использовать ЕСВМ старшей серии 1060 машины вот, в качестве связи с, внешними устройствами, с вводными выводными и с внешней памятью. А это будет машина, значит, ну, такого же типа, как, скажем, современные матричные приставки к ЕСВМ, но только значительно больше и значительно большими возможностями. То есть в 83-м году эта машина пойдет в составе ЕСВМ как, ну, как процессор, расширяющий возможности и сильно расширяющий возможности этих машин. На этом пути макроконвейера не представляет никакого труда включить эффективно с загрузкой 90-95% мощности 1000, скажем, процессоров. и так далее. То есть это связывается дальше с прогрессом микропроцессоров. По мере того, как микропроцессоры будут уменьшаться, мы сможем создавать супер мультипроцессорные системы, чего на старых принципах сделать было нельзя. Как известно, значит, старые принципы мультипроцессорных вычислений, они на 8 процессорах фактически захлебываются. То есть уже коэффициент полезного действия процессоров в случае 16 таков, что производительность 16-процессорной системы на большинстве задач такая же, как и 8-процессорной, практически. А у нас линейный рост имеется производительности с этим самым, с увеличением числа процессоров. То есть впервые намечен такой прорыв в вычислительной математике. И можно сказать, впервые после фон Неймана принципиально меняется подход. Мы одно принципиальное изменение сделали когда-то, помните, увеличение интеллигентности машины. То есть, значит, внедрение входных языков в структуру машины. Но это более революционный шаг гораздо, чем, скажем, в машинах мира. Потому что он скажется на всей вычислительной математике. Поэтому это вопрос тоже требует специального внимания для координации. Но я не буду останавливаться уже, поскольку обо всех задачах все равно не скажешь. Вот я буду только о главной задаче говорить. Не буду останавливаться на задачах создания специальных машин для специализированных различных машин для вот, решения конкретных задач, скажем, автоматизации испытаний, там, САПРа и так далее. Вот микропроцессоров для специализированных микро-ЭВМ для решения задач с УТП. Эти задачи у нас, ну, так сказать, традиционным образом. Тут нет такого фундаментального взрыва в фундаментальной области, который новое качество координации, что ли, должен придать. Поэтому я останавливаюсь только на тех вещах, в которых такое новое качество. Спасибо. Прежде всего, на этих. Теперь... Что касается, и раз уж я немножко коснулся математических методов вычислительной математики, я хочу остановиться еще на одном фундаментальном прорыве, который у нас имеется в настоящее время, который должен тоже по-новому поставить задачу в области построения методов вычислительных уже в другом плане, не в плане их реализации на машине, там они тоже стоят применительно к этому, а уже применительно к самой постановке задач, что ли, вычислительной математики. Это речь идет о так называемой системной оптимизации. Ну, я уже об этом здесь делал специальный доклад, но поскольку здесь много новых товарищей, вот и иногородних, я, значит, кратко скажу, в чем тут суть дела. Получается. Классическая постановка задач оптимизации состоит в том, что задана какая-то область, и в этой области требуется, да, найти минимум или максимум заданной функции. Это классическая задача оптимизации. На самом деле, когда вы начинаете применять такую классическую задачу к сложным практическим задачам макроэкономики, скажем, да не только в макроэкономике, в экономике вообще, я бы сказал, даже при проектировании сложных изделий, то, во-первых, оказывается, что эти задачи, как всегда, многокритериальные. Взвешивание критериев, изготовление одной функции по многим, как правило, представляет собой задачу непосильной трудности для тех, кто пользуется этими методами, потому что они на этом инструменте играть не умеют. Они не знают, как можно, скажем, скорость самолета с высотой соизмерить его, или со скороподъемностью, или с грузоподъемностью, или еще с чем-то таким. Поэтому получаются неуклюжие попытки у тех, у заказчика, у лица, принимающего решение, как мы теперь говорим, попытки сделать из этого один критерий. И, значит, та точка, которую мы находим, она, в конце концов, этого лицо, принимающее решение, не устраивает.
кроме того, сами ограничения ведь выявляются, как, создаются, как правило, людьми. Очень редко бывают ограничения абсолютной природы, такой, который... Они просто зависят от того, что мы применили, скажем, те или иные методы обработки, те или иные конструкционные элементы. Как только мы применим что-то другое, мы получаем возможность иметь и другие ограничения. Значит, в традиционных схемах это было так сделано. Решают задачу на данной области, потом получают решение, оно не устраивает, как правило, лицо, принимающее решение. После этого уже абсолютно не математическим путем, без всяких вычислительных машин, начинают задавать новую предметную область, вот эту область, в которой, значит, ограничение, область определения функций. И после этого опять решают на машине. Но получается при этом такой парадокс, что мы стремимся все новые и новые методы, быстрые методы решения оптимизационных задач на машинах разрабатывать, боремся за миллисекунды и секунды в решении задач, а потом теряем месяцы и даже годы иногда на перепостановке задач вручную у потребителей. В результате, ну, это несистемный подход к решению этого, и возможности оптимизации при сложных задачах резко уменьшаются. Поэтому принципиально новый подход, который был предложен нами здесь, я тоже по нему делал доклад, состоит в следующем, что мы должны включить управление границами области в вычислительную схему оптимизации и решать эти задачи одновременно с задачей нахождения оптимума. Значит, в диалоговом режиме. Тогда возникает следующая вещь. И при этом меняются постановки задач. То есть вместо того, чтобы искать точку в какой-то области, лицо, принимающее решение, задает в пространстве решений просто точку или область, в которой говорит, что вот там я хочу, чтобы получилось решение. После этого составляются ограничения другими лицами, это пока еще вручную делается, начальная стадия, вводятся в машину, элементарным расчетом выясняется, удовлетворяет ли ограничением или не удовлетворяет, если пересечение не нулевое той области, которую наметило лицо, принимающее решение, с той, которая получилась в результате ограничения, наложения. Если есть, то задача уже решена. И только можно ставить вопрос об улучшении. Ну, как правило, этого не бывает. Тогда среди ограничений выбираются те, которые действительности ограничивают, которые мешают этому пересечению. И начинаются, разрабатываются модели в составе метода вычислительного. Разрабатываются методы целенаправленного управления границами в диалоге. С тем, чтобы уже... Поправка границы движения делалась не месяцы, а часы или, значит, ну, во всяком случае, соизмеримо со скоростью решения в целом оптимизационной задачи. Вот в чем состоит, собственно, смысл. Таким способом построено это впервые, значит, мне реальный такой процесс, технология такая была мной применена в технологии дисплана, а потом, после этого, я ее, так сказать, обобщил на... общей постановки задачи. Сейчас у нас имеются хорошие решения уже такие применительно системной оптимизации, применительно к задачам, скажем, оптимизации отраслевого планирования. Но в целом область еще совершенно открыта для приложения. Она, как видите, все ставит, так сказать, двигается не точка, а двигаются границы области, хотя движение точки не исключается тоже. Шаги движения не произвольные, а управляются моделями соответствующими. И это и все теоремы о сходимости, и все остальное о скоростях и так далее, все по-новому абсолютно должно быть поставлено здесь. И нас должны интересовать оценки времени не сходимости собственно оптимального метода, а сходимости всего процесса вот этого диалогового оптимизации в целом, скорости. Вот что нас должно интересовать. Это огромное поле новое для развития теории и практики, естественно, потому что все такие методы надо загонять в пакеты оптимизационные, построенные на вот такой основе. Это вот такой второй фундаментальный прорыв, который очень требует сейчас широкой координации. Мы начали вести сейчас семинар по системной оптимизации в институте, и нам надо будет потихоньку, значит, выходить на координационный уровень более широкий. То есть тех оптимизаторов, которые за пределами института, иногда приглашать на расширенные заседания такого семинара, с тем, чтобы можно было вот эту идеологию быстро распространять и получать результаты практически. Следующий вопрос, в котором пока у нас таких... Да, и я хотел сказать вот что, что вот эту работу мы должны положить в основу создания системы моделей для, прежде всего, верхних уровней республиканской автоматизированной системы. Вы знаете, что республиканская автоматизированная система сдача в первой очереди прозвучала очень хорошо в республике. Это крупнейшая задача, по которой, значит, огромная координация была выполнена. Не всегда это только нашим советом такая координация, это и совет главных конструкторов РАСА у нас есть. Вот. Республиканской автоматизированной системы. Короче говоря, когда мы подсчитали трудоемкость всего 675 систем, было звонок, да, кажется, так я точно не написал, разных классов, ну, в общем, такого порядка, близко к 700 системам. Когда мы подсчитали общую трудоемкость разработок этой системы, то оказалось, что если бы институт ничего другого не делал, институт кибернетики, кроме этой одной работы, республиканской автоматизированной системы, то ему потребовалось бы на выполнение этой работы 15 лет. Но мы могли выполнить это за 8 лет, только благодаря тому, примерно за 8 лет, 10, только благодаря огромной координации, благодаря тому, что тут огромное количество институтов участвовало, начиная, значит, от тех, которые технологическими процессами, скажем, Института автоматики, допустим, Министерства приборостроения, средств автоматизации, и кончая, значит, вот вычислительным центром Госплана, вот, который занимается уже и макроэкономическим уровнем. Ну, я уж не говорю про отраслевые ВЦ и соответствующие институты, про заводские коллективы, там, КБ и так далее. То есть огромный объем работы. Его надо теперь продолжать эту работу, поскольку в первую очередь нашла высокую оценку, даже на съезде прозвучало. Ну, у нас в республике выступление Владимира Васильевича Щербицкого, значит, это отмечено и в докладе, поэтому это налагает на нас особую ответственность. Значит, мы считаем, что во главу угла системы моделей должна быть положена идея системной оптимизации идеологии дисплана как новой технологии планирования, и поставили задачу внедрения дисплана настоящего в этой пятилетке планирования, практику планирования в республике, во всяком случае на уровне министерства отраслевого планирования и республиканского планирования, с последующим доведением до рабочих мест внизу уже, до предприятий. Это очень важная задача. Теперь очень важной задачей и такой тоже новой для координации является задача робототехники, развития робототехники. Она приобретает особое значение, как я вам уже сказал, во-первых, в связи с тем, что она и формально, так сказать, помянута в докладе отчетном на съезде 26-го. Но она, это же не случайно получилось, что она помянута. Дело в том, что вы знаете, у нас с трудовыми ресурсами прогноз такой, что неблагоприятный, то есть нам надо будет весь рост народного хозяйства, в конце концов, получать за счет роста производительности труда. Принято решение поэтому уже в городе Киеве, что в дальнейшем численный рост тут будет заморожен. Вот, и надо, а расширять производство нужно. Поэтому одна из главных задач – это как раз внедрение роботов-манипуляторов. У нас координация на Украине уже кое-какая есть в этом вопросе. И наш совет этим занимался. И с вузами, и с академическими институтами, скажем, институт электросварки, допустим, очень неплохо в этом вопросе работал, пятилетки в десятой. ряд других институтов был привлечен, я не буду всех перечислять. Не в этом моя задача состоит. Но сейчас нам надо будет выйти на новый уровень координации. Значит, в чем он состоит? Он состоит в том, это, правда, будет делаться не столько по линии совета нашего по кибернетике, сколько по линии специального совета координационного по робототехнике, который создан. Но мы так принято, у нас так, мы так это рассматриваем, что наш совет это нечто большее, чем вот эти частные советы, которые существуют, другие. И он как-то должен за этим делом присматривать и должен свои координационные планы все равно так или иначе включать эти штуки. Во всяком случае, поиском новых исполнителей может заниматься. Значит, я поэтому говорю о главной задаче. Главная задача, две тут главные задачи есть. В робототехнике. Первая задача состоит, даже три, пожалуй. Первая, можно разделить одну из задач на две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы в круг координации включить промышленные предприятия, которые смогут изготовлять роботы на Украине. Задача эта невероятно трудна по той причине, что все предприятия, которые способны это сделать, союзного подчинения. Поэтому мы выходим главным образом на партийные формы. Значит, здесь у нас есть сейчас договора Академии наук с обкомами партии, с исаркомом киевским. И вот эту форму, поскольку партийная власть общая у нас для всех предприятий, независимо от их подчиненности, мы хотим использовать для того, чтобы те предложения координационные, которые должны готовиться нами, конечно, здесь, превращались уже, ну, в решения, обязательные для исполнения. Это механизм будет такой, потому что через решение нашего совета такую координацию не осуществишь, как вы сами понимаете. Вот. Если мы не освоим производство, значит, здесь, того, что мы с вами разрабатываем, ну, частично, конечно, можно использовать опытное производство Академии наук, скажем, Институт электросварки Винни-Патона использует это, и мы будем по мере расширения нашего производства. Но в целом все равно это недостаточно. Нам надо выходить на более широкий вот такой уровень. Это вот одна сторона дела. Вторая сторона дела, я уже частично о ней говорил, это задача автоматизации проектирования вот специализированных схем для того, чтобы можно было упростить задачу проектирования роботов. То есть, чтобы можно было, скажем, в крупных блоках, потом прямо, а эти блоки заложены в микросхемах уже, ну, скажем, программировать движение руки робота уже в макрооператорах, которые заложены не в программу, а в схемы специализированных машин. Программировать распознавание образов, целеполагание и так далее тоже таким образом. Вот это, значит, задача, о которой я уже говорил. Ну и, наконец, третья задача – это задача организации фундаментальных исследований по искусственному интеллекту, значит, по дальнейшей интеллектуализации роботов, потому что у нас на Украине создались для этого наиболее благоприятные условия сейчас в стране, и нам надо их использовать обязательно. Вот, речь идет о том, что у нас раздельно развивались пока, ну, скажем, вот, ну, здесь у нас в Институте кибернетики у Гладуна, ну и кое-где в других местах, значит, исследования, связанные с целеполаганием, с целенаправленным поведением, с планированием целенаправленного поведения роботов, с разговором с ними, скажем, в Киевском университете на естественном человеческом языке, без распознавания звуков, значит, через машинку. То есть смысла распознавания, а не разговора, а не формы звуковой. У нас решены хорошо задачи по распознаванию звуков как раз, речи. Вот, хотя и пока и дорогими средствами еще, поскольку нет спецпроцессоров. Вот сейчас одна из важнейших координационных задач состоит в том, чтобы это все объединить. В том числе не только в Киеве, но и по республике. Сейчас мы предприняли усилия, чтобы объединить это в Киеве. Я провожу такой специальный семинар по искусственному интеллекту, такой, которым начинаю под эгиду робототехники, прежде всего, под этот главный заказ. У нас две задачи в развитии будет искусственного интеллекта. Вот автоматизация дедуктивных построений, но у меня времени не будет об этом говорить. И робототехника. Так вот, сейчас одна из главных задач под углом зрения интеллектуального робота конца 11-й пятилетки, объединить все вот эти усилия с тем, чтобы сделать фундаментальный задел и, возможно, решающий прорыв в этой области на следующую пятилетку. Теперь вы знаете, что, вот я уже сказал, вопросы автоматизации проектирования в целом и вопросы автоматизации научных исследований приобрели в настоящее время такую значимость, что, во-первых, появилась отдельная запись в основных направлениях, впервые в 11-й пятилетке, а во-вторых, число 38 важнейших целевых комплексных программ всесоюзных, которые утверждены Госпланом СССР, Госкомитетом по науке и технике и Президиумом Академии наук СССР, вошла проблема 27-й номер она имеет, это проблема САПРСНИ. Я назначен ее руководителем. Проблема состоит из 8 разделов. Вот, головной институт не назначен по этой проблеме, поскольку там очень широкий круг задач. Больше 1000 институтов участвует и конструкторских бюро в этой программе по всему Советскому Союзу. Но наш институт головной в ОСНИ для промышленности, то есть в автоматизации испытаний сложных объектов. Здесь, вы знаете, у нас есть успехи значительные. Мы создали в течение 10-й пятилетки системы испытаний летных самолетов, которые все генеральные конструкторы в Союзе в настоящее время используют, и системы испытаний судов, кораблей с динамическим поддержанием, которыми тоже все корабли и суда испытываются сейчас в Советском Союзе новые с динамическим поддержанием, то есть на воздушной подушке, на воздушных крыльях, на крыльях подводных и так далее. Вот эти все корабли с нашими методами испытываются. Это именно поэтому нам и дали головную роль в этом деле. Ну, наша задача усилить, конечно, прежде всего эти исследования. Но поскольку все-таки мне поручено САПРом заниматься. Ну, САПР головных два института. Один, значит, точнее, даже один не... Госстрой СССР в строительстве, значит, этот самый МРП в приборостроении и, значит, в ряде других, и этот самый институт кибернетики Белоруссии машиностроения. Но поскольку фактически то, что делается в МРП, это фактически мы являемся незримыми головными здесь. Незримыми в том смысле, что мы явно не обозначены в программе, но фактически мы являемся. И в связи с тем, что я руковожу всей программой целом, а в строительстве у нас тоже есть неплохие применения здесь на Украине, в Киеве, ЗНЕЭПе, скажем, и у нас есть СНИАС, который занимается этими проблемами, то наша задача резко усилить работы в этой области сейчас. Мы будем перестраивать здесь нашу структуру института, создавая специальные отделения или сектор для этой цели. И, значит, все, кто способен носить штыки, так сказать, и драться в этом направлении, мы будем стараться объединять каким-то образом. Вот это сейчас чрезвычайно важная задача, причем очень важно, чтобы эта задача решалась особенно в САПРах. Не просто путем расширения там, количества этих систем, а прежде всего путем создания типовой системы, и организации, новой организации внедрения. Мы сейчас ведем такую работу с высшей школой. Правда, значит, мы вынуждены были по ряду причин, потому что головными по САПРам, значит, здесь и ОСНИ, в высшей школе являются институты не наши, украинские. Вот. Мы вынуждены были выйти на Министерство высшего образования СССР. Я уже как руководитель программы провел соответствующее координационное совещание в Москве с ведущими институтами. Ну там МЭИ, МАИ, МВТУ имени Бауман, вот эти институты. И мы договорились о совместной работе такой, чтобы сделать комплекс САПР, программно-технический комплекс, сейчас вот к июню месяцу должно отработано быть техническое задание на него, которое должно иметь два адреса поставок. Это крупные конструкторские бюро и наши ведущие машиностроительные институты и приборостроительные, в частности, политехнические. Крупные институты, в том числе и украинские. Значит, смысл заключается вот в чем, что в этом комплексе должны быть решены все задачи, связанные с графикой машинной и с вычислительными всеми процедурами в объеме курса общетехнической подготовки специалистов вуза, то есть, значит, первых трех курсов. Это техническое черчение, начертательная геометрия, теоретическая механика, сопромат, теоретическая электротехника, детали машин, теория машин и механизмов. Вот эта группа дисциплин. Чтобы все расчетные методы туда были введены. С тем, чтобы курсовые проекты, скажем, студенты, могли на этой автоматизированной системе делать сразу же после того, как заводская бригада ушла и запустила такой комплекс в институте. Это прямо в состав задач, на которых впускается этот комплекс, должны быть задачи, связанные с курсовым проектированием. Ну и туда же должна включаться система автоматизации и программирования, которая позволит расширять этот набор задач уже задачами специальными проектирования, в том числе компоновочными и специальными расчетными методами, изучаемыми на старших курсах применительно уже к конкретным видам изделий. Вот. Это будет делаться головными институтами в соответствующих областях, проектно-конструкторскими, и распространяться уже через программный пакет. Вот такую мы идеологию наметили в САПРИ. Значит, сейчас задача нашего совета состоит в том, чтобы найти место наших, прежде всего, вузовских организаций, вот, ну не только вузовских, вот в решении этой задачи. Что касается задач автоматизации научных исследований, то я только одну задачу отмечу, которая требует сейчас высокого уровня координации. Она проводится в рамках, так сказать, Совета по автоматизации научных исследований, который возглавляет Малиновский, член-корреспондент у нас. Значит, нам поручено в рамках СЭВа даже, а не только Академии наук СССР, в настоящее время раздел этой программы, связанный с принципиально новым подходом к автоматизации экспериментальных исследований в Академии наук, ну и не только в Академии наук, это касается, в общем, всех научных учреждений. Это так называемые АПОЛы, автоматизированные проблемно-ориентированные лаборатории. Значит, сейчас пока главным стержнем, так сказать, на котором зиждется автоматизация, являются ИВК, информационно-вычислительные комплексы, которые, в частности, выпускаются в Киеве заводом Точэлектроприбор, объединением, точнее, Точэлектроприбор на базе машин СМТ-4 и блоков Камака. Но вот эти ИВК, они автоматизируют только обработку результатов эксперимента. А в эксперименте есть очень много других задач. То есть вот так же, как в системной оптимизации, значит, вы быстро-быстро делаете один, то есть в досистемной оптимизации быстро-быстро делаете один этап, а потом медленно-медленно-медленно, значит, другой этап, а потом опять быстро-быстро. Вот так и с экспериментом. Скажем, допустим, если взять циклотрон наш, киевский циклотрон, то значит, нужно, чтобы настроить эксперимент, пару месяцев потрудиться с этим циклотроном. Потом быстро-быстро результаты обрабатываются. Раньше 2 недели, теперь 2 часа. А потом опять 2 месяца настраивается. Совершенно ясно, чтобы получить высокую отдачу от циклотрона, нужно иметь систему управления настройкой эксперимента, его проведением, управлением экспериментом. У нас такие задачи управления экспериментом делаются, скажем, Кунцевичем, допустим. Вот неплохие результаты, но применительно к промышленности. А сейчас возникла такая задача применительно к массовым научным исследованиям, ну, к спектрографическим исследованиям, там блок, ну, скажем, там управление вакуум, блок управления вакуумными насосами, предположим, там, стандартными должен быть и так далее. Вот, ну и целый ряд других массовых применений. Вот сейчас мы организуем такие исследования. К сожалению, в проекте пятилетнего плана, который был подготовлен, у нас 23 таких Аполло было записано на Академию наук Украины, но все с выходами на 85-й год. Сейчас нам предложено, вот после 26-го съезда, пересмотреть это дело таким образом, чтобы пусть лучше будет 5 таких лабораторий, но они будут в 83-м году готовы, чтобы мы могли организовать опять таких массовые выпуски поставку вот, в академические и неакадемические учреждения. Но причем, конечно, эти 5 или 7 должны быть выбраны для наиболее массовых экспериментов. Вот это, значит, еще одна такая крупная координационная задача, которая перед нами стоит. Ну, я должен сказать еще, что еще одна большая задача. Рига, и значит, сейчас это будет расширяться, Ташкент, Томск подключаться, Новосибирск и так далее. Значит, мы вот эту работу сейчас тоже должны резко усилить по ней координацию. Причем, к сожалению, в настоящее время, несмотря на то, что по банкам данных, хотя это нет всесоюзной, да, третья проблема – это СУТП. Третья проблема, по ней головным руководителем является Кавалеров, замминистра приборостроения, и головного института там нет, насколько мне известно пока, значит, есть, ну, ЦНИКа так, в каком-то смысле, но фактически нет. Министерство приборостроения, естественно, головное, поэтому, поскольку оно в качестве задачи имеет в целом министерство. Вот, так я теперь хочу сказать, что хотя нет отдельной программы, скажем, по банкам данных, а это есть раздел в академической крупной программе и, значит, ГСВЦ, но мы являемся руководителями и СТОГНИ, как раз возглавляет это дело по Академии наук СССР, по банкам данных. Но, к сожалению, в настоящее время работа еще по банкам данных не может нас удовлетворить. То есть мы сделали неплохие работы, скажем, единственный СУБД, которая ведется сейчас, принято официально и ведется, это АКАК, КАМА наша. Это наш, конечно, успех определенный. Вот, неплохо, значит, сделана сейчас СУБД «Пальма», но она пока не доведена до промышленного вида, и надо обязательно ее довести. Но дело заключается вот в чем неудовлетворительность этого дела. Дело заключается в том, что мы занимаемся одной только частью банков данных, фактически, то есть самими СУБД. И здесь меня не вызывает особых тревог дальнейшее развитие работ. Я провожу сейчас специальный семинар по банкам данных, вот, и делал тут тоже доклад специальный о проблемах. Здесь мы и фундаментальную проблематику имеем, и, значит, дальнейшее развитие работ по СУБД более-менее ясно. Хотя, в общем, центр тяжести надо переносить на распределенные СУБД сейчас. В связи с развитием ГСВЦ. Но я не имею возможности так подробно объяснить конкретно задачи, как я сделал это в тех предыдущих случаях. Вот. Это мы будем выполнять, безусловно. Но есть еще один вопрос. Вопрос, связанный с информационным наполнением и с организацией функционирования банков данных. Потому что сейчас мы вышли на мировую сеть. Закончена была в мае месяце прошлого года работа, которая выполнялась в Институте системных исследований международном в Вене. Я как раз руководитель совета от СССР по этой работе, и, так сказать, мои там ученики, правда, не из Киева, занимались как раз этой работой в ЯСИ в Вене. И, значит, она закончилась тем, что мы выдали проект и осуществили первое экспериментальное соединение целого ряда европейских систем в единую систему. С помощью фирм, конечно, мы проект делали, а фирмы делали все остальное. Так, идеологический проект шлюзов там и так далее. И подключили через Братиславу и Ригу, и Москву. Сейчас мы подключены, к Киеву пока прямого нет, но Киев соединен с Москвой и Ригой. Так что мы фактически подключены в европейские и американские сети. Но вот тут возникла маленькая неприятность. Значит, американцы открыли на месяц перед нами свыше 500 реальных банков данных фирмы Lockheed, только одно. Причем даже там такие банки данных, которые данные по числу выпущенных и установленных ракет фирмой Lockheed. Вот, это все можно на дисплее, и у нас в случае, если необходимости, посмотреть было. Но они ровно месяц дали, а после этого закрылись. И сказали, давайте вы теперь свои банки данных нам открывайте, а мы свои, и будем торговать информацией. И вот тык-мык, а нам-то открывать-то и нечего. Оказалось, что на весь Советский Союз есть один банк данных, который интересует, значит, пока американцев, с которыми и европейцев, с которыми мы можем торговаться. Он в Киеве, здесь в одном из институтов, занимающийся химией и нефтью, и так далее. Ну и все. Ну и он еще организован не таким образом, чтобы его можно было включать в сеть. Поэтому вопросами наполнения организации надо заниматься. Я хочу сказать, что я буду считать признаком отсутствие квалификации у наших банковиков, если мне будут продолжать подсовывать в качестве законченных работ только одни СУБД. Значит, если мы не умеем и не организовать банки данных свои собственные, скажем, в институте, функционирующие до конца, значит, ни черта у нас нет никаких банков данных. Вот так мы будем считать. Да. И больше у нас ничего не остается, потому что положение с этим делом критическое, конечно. А банки данных нужно, ну, Киеве, скажем, по населению создавать, но это, этим мы торговать не будем, значит, с Соединенными Штатами. А вот, скажем, допустим, банк по лицензиям, предложениям нашим по лицензиям, так или иначе его надо открывать-то. Все равно же мы его в бумажном виде суем западным фирмам. Так почему его не предложить современным способом, как вся цивилизованная, так сказать, все цивилизованные страны делают уже сейчас? Или, скажем, банк предложений по внешней торговле, что наши предприятия так предлагают на внешний рынок. Опять же, мы его выкладываем, так или иначе, для, в бумажном виде, но в несовершенном виде и в результате несем ущерб. Короче говоря, вот организацию такого рода работ, а для того, чтобы это сделать, нам надо внутри себя организовать работу по банкам данных с наполнением и сведением этих банков данных. Вот тогда только появится обратная связь на СУБД, только тогда поймут люди, разрабатывающие СУБД, чем, куда дальше двигаться. Потому что практика – двигатель теории в данном случае. Теоретически можно набросать очень много разных интересных проблем в банках данных, но, повторяю, главные проблемы будут возникать из практики. Так же, вот как поворот, скажем, допустим, это же принципиально новые повороты в архитектуре машин и в подходе к организации вычислительного процесса или в оптимизации, возникли ведь не из головы просто так, а из практики возникли. Так и здесь тоже. Вот это обязательно надо сделать. К сожалению, время я исчерпал свое, у меня еще целый ряд проблем осталось. Но я думаю, что лучше рассказать главные проблемы было вот с такой степенью подробности, как я это сделал, чем сделать формальный доклад, оттараторить, перечислить, что надо то-то, 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 то-то и то-то сделать. Я думаю, что в обсуждении меня здесь товарищи дополнят. Есть у меня вопрос. Если можно, осветите, пожалуйста, перспективу развития программного обеспечения СУ всех уровней и в каких источниках об этом можно почитать. Вот насчет источников я сейчас не готов сразу ответить, но, значит, мы сейчас разрабатываем программное обеспечение для верхнего уровня на отраслевом уровне с Министерством радиопромышленности, а на уровне макроэкономики госплановском, пока с госпланом УССР применительно к территориальному планированию, значит, в рамках республики, и применительно к отраслевому планированию или межотраслевому планированию в рамках госплана, опять-таки с МРП и частично, значит, вот с учреждениями госплана СССР. Вот. Ну, по поводу публикаций, где почитать, я думаю, это товарищ, который задал этот вопрос, подойдет к нам, потом мы попробуем помочь ему. Я сейчас просто даже формально не могу, потому что я просто не знаю, даже отчеты, которые есть, какой, сейчас я не могу сказать, в какой степени они есть, больше для служебного пользования, есть такие, которые публиковаться будут, так что я пока не могу сказать по этому поводу. Вот это, что касается этого. Одно только я хотел сказать, что мы не должны, вот из важных вопросов, не должны упускать дальнейшего развития вопросов координации по технологии программирования. Мы выступили за коперщиками здесь, в переходе от понятия автоматизации программирования, как, значит, работы трансляторов просто составления, к комплексному представлению о машинизации, о технологии, ну, даже как бы об индустриализации всего процесса программирования, в том числе и его ручных стадий, документирования и так далее. Здесь. Но и целый ряд у нас есть новых идей, и эти идеи должны тоже развиваться. То есть речь идет не только о внедрении РТК, но и о соединении РТК с методом формализованных технических заданий, что сейчас уже сделано, и в разработке соответствующего промышленного варианта, подтягивание работ по опропу и опять-таки во включение его в общую интегрированную систему по автоматизации технологий программирования, но, повторяю, мне уже некогда об этом рассказывать. Но это вопрос тоже чрезвычайно важный, потому что вот этот вопрос мне напомнил. Если у нас не будет хорошей технологии программирования, не будет никакого математического обеспечения ОСУ, САПРО и всего прочего. Благодарю за внимание.